Цикл книг «Жизнь между жизнями». Автор Орис Орис. Книга 20. Душа в иных мирах. Часть 2. В этой книге Орис продолжает нести людям знания, получаемые им от духовных учителей человечества, и раскрывает главные законы духовной жизни, действующие в тонких мирах. Куда устремляется душа каждого человека после физической смерти? Знанием подробностей посмертного существования Орис хочет помочь людям противостоять тому астральному опьянению, которое наподобие эпидемии чумы охватило сейчас умы и сознание многих миллионов людей, не умеющих правильно ориентироваться в океане ложной информации, обильно тиражируемой и насаждаемой на Земле сущностями, воплощенными из антимира. Стереотипные миры астрала. Маклаки, вергоны, глумиды и мафиты. Каждому из читателей предыдущих наших книг уже понятно, что астральные миры всецело окутывают и глубоко пронизывают Землю и всех нас, хотя мы не ощущаем и не осязаем этого энергетического воздействия своими физическими органами чувств. Но, тем не менее, все они существуют в единой земной реальности и по динамике своего проявления являются гораздо более реальными, чем наш застывший в своей инертности физический мир. Как мы уже писали, астрал — это пластическое начало природы, активная промежуточная сфера в творческом процессе образования всего физически материального. Это та информационно-энергетическая структура, которую по аналогии с человеком вполне можно условно обозначить как душа Земли. И поскольку души всех людей являются неотъемлемой частью этой души, то ни один человек не может находиться вне этого энергоинформационного поля и не быть подвластным в той или иной степени влиянию любой из его структур. Любые материальные тела первоначально формируются или проявляются на физическом плане в строгом соответствии со своими персональными ментально-астральными клише, которые в свою очередь представляют собой негативное отражение отдельных творческих идей, непрерывно продуцируемых разумными силами различного уровня развития с божественного плана космоса. Негативный аспект они приобретают уже здесь, на Земле, будучи вовлеченными в неудержимый круговорот непримиримых дуальностей физической реальности. Сами же по себе эти клише по отношению к чему-либо совершенно нейтральны, и лишь будучи преломленными через индивидуальную призму человеческого сознания, становятся такими, какими мы сами себе их представляем. Очень многие люди в своем сознании бытия настолько высоко оценивают физическую реальность, что совершенно не понимают очень простой и естественной истины, которая становится понятной всякому, кто хоть однажды совершил сознательное путешествие по астральным мирам. Это не мы, люди, поднимаемся после смерти к ним, а они на очень короткий промежуток времени посещают физическую реальность, чтобы получить всесторонний опыт, необходимый им для дальнейшего эволюционного развития. Это всеобщее заблуждение очень напоминает мне те недалекие времена, когда люди, в силу своего невежества, считали Землю центром Вселенной, предполагая, что Солнце вращается вокруг нашей планеты. Осознав эту простую истину, вы поймете, что никто из людей никогда не умирает, потому что мы, истинные, вовсе не являемся обитателями этой примитивной реальности, а скорее временными посетителями, по нужде заглянувшими сюда ради удовлетворения своего любопытства. Старайтесь понять это и постоянно помнить о своей временности не только во время прослушивания и чтения наших книг, но и в течение всего вашего временного посещения данного мира. Как мы уже неоднократно подчеркивали, состояние сознания человека после смерти может быть самым различным. От длительного бессознательного сна, он получается у ярых материалистов, воспитанных в тупом отрицании возможности посмертного существования и реальности самой души, даже в виде гипотезы, до широчайшего разнообразия и немыслимой при земном существовании интенсивности и красоты эмоциональной, ментальной и духовной жизни. Реализация любой из этих возможностей полностью зависит от качественного мысли-чувственного содержания жизни человека на физическом плане. Во время многочисленных астровыходов я много раз имел реальную возможность убедиться в том, с какой поразительной точностью и скрупулезностью все невидимые и неуловимые для физических органов чувств свойства бурной внутренней жизни человека в огромной степени переносятся и в его посмертное существование, позволяя ему возрождаться после физической смерти в наиболее соответствующем для данного человека мире, где можно жить творчески, привольно, легко и радостно. А можно и жалко прозябать среди собственных воображаемых ограничений и непреодолимых преград. Вся наша посмертная жизнь качественно зависит лишь от качественного уровня развития нашего сознания и духовной ценности мыслеформ, наработанных нами в наших тонких телах-оболочках к моменту смерти. Те, кто не верил в бессмертие души, остаются после смерти достаточно длительный период пребывать в состоянии глубокого акашеского сна, до тех пор, пока непреодолимый закон ритма не выведет их из этого состояния бессознательности для продолжения развития и накопления опыта в условиях новой для них реальности. Ничто внешнее и никто, кроме бесстрастных архонтов судьбы, не может вырвать человека из этого сна и нарушить запрет, который сам же человек и наложил при жизни на свою душу, когда в своих размышлениях о послесмертии и по своему невежеству дал для самого себя мощную ментальную установку на бессознательность и уничтожение. О чем он мыслил, то он и получил, потому что на это была не некая Божья воля, которая предполагает для всякого свободу выбора даже в его посмертном состоянии, а прижизненное, осознанное волеизъявление самого умершего, упрямо не желавшего признавать феномен жизни после смерти. Человек не может сделаться внезапно всемудрым и всезнающим лишь только потому, что после смерти поменял ткань своего физического тела на более качественную. Кто был тщеславным на земле, останется еще более тщеславным и после смерти, хотя в дальнейшем его развитии после тщательной нейтрализации им в одной из сфер астрала меры собственного тщеславия, закон воздаяния или реакции может возбудить в нем противоположные качества, скромности и даже крайней застенчивости, по крайней мере до тех пор, пока реакция его астросома на данный тип вибраций полностью не истощится. Если во время жизни человек был чрезвычайно мнителен и чрезмерно докучал окружающим своими постоянными тревогами и необоснованными подозрениями, то он будет продолжать активно испытывать все эти воображаемые им же самим неприятности и после своей смерти. Но тогда уже никого, кроме него самого, созданные его болезненным воображением мыслеформы не будут ни волновать, ни тревожить, так как все индивидуальные тревоги и личные проблемы мало интересуют других обитателей тонкого мира. В послесмертии каждый человек сам является активным строителем как собственного счастья, так и собственных страданий. Мы так часто повторяем эту мысль лишь для того, чтобы она как можно более четко и ясно отложилась в вашем сознании и пробудилась в нужный момент, призывая вас к творчеству в высших мирах. Если так называемый деловой человек в своей земной жизни проявлялся как раб деловой рутины, то и после смерти его сознание, настроенное на определенный ментальный ритм, не сможет сразу же отделаться от такого существования и вместо того, чтобы наслаждаться практически неограниченными возможностями для творческой свободы, его сознание снова и снова будет возвращать его к привычным земным делам и проблемам, вынуждая тратить время на решение различных тактических или финансовых задач, пока не умерший сам себя не доведет до такого же изнеможения, как и до своей физической смерти. Или, например, если женщина при жизни очень много времени посвящала вязанию, рукоделию, шитью, сознательно игнорируя другие виды астральной творческой активности, то есть большая вероятность того, что и в загробном мире она, повинуясь закону ритма, еще длительный период будет делать то же самое, потому что все наши главные прижизненные наклонности — все предсмертные устоявшиеся побуждения и закрепившиеся в остросоме желания почти во всех случаях активно проецируются в нашу следующую посмертную жизнь. Итак, продолжая описание основных типов астральных миров, заметим, что пятый по убывающей шкале материальной плотности под план наружной сферы астрала принципиально не намного отличаются от мира, в котором мы с вами сейчас живем, со всеми его принадлежностями и атрибутами, хорошо известными каждому из вас. Пройдя через многочисленные и многообразные внутренние метаморфозы так называемых адских сфер, двух самых крайних областей левой части спектра астральных вибраций, о чем мы уже достаточно подробно вам рассказали в книгах «Душа в астрале», «Душа в аду», «Антимиры и чистилище», «Мытарство души», сознание умершего человека попадает в следующий из наружных подпланов астрала, который можно условно обозначить как астральный двойник физического мира, потому что астральные тела всех вещей и оболочки астросомов многих людей состоят главным образом из материи, принадлежащей именно этому подплану наружной сферы астрала. Именно этим объясняется то, что чисто общий вид здешнего мира, на первый взгляд, весьма похож с тем, с чем каждый человек привык сталкиваться в своей земной жизни. Что вполне естественно, так как большая часть реальностей этой сферы наполнена астральными двойниками грубых физических объектов. Но это вовсе не означает, что все в точности повторяется в формах, характерных для физического плана. Специфические законы тонкоматериального существования диктуют и иные формы проявления разума в данном типе материи. Поэтому вполне естественно, что все здесь выглядит для умершего гораздо более сложным и неоднозначным, потому что воспринимаемые в новых условиях астрального видения предметы, окружающая природа и сами обитатели многочисленных тонкоматериальных реальностей предстают перед вновь прибывшим в совершенно иных, непривычных для него образах, демонстрирующих множество необычных для земного человека свойств. Например, при желании любой умерший может достаточно свободно распознать и различить активную жизнь природы в атомах любых неодушевленных предметов, скажем, стульев или дивана, которые сами по себе здесь также не выглядят привычными для нас мертвыми истуканами, а обладают определенным уровнем собственного осознанного проявления, зависящего от качества наложенных на них мыслеформ. Потому что всякий предмет использования обретает именно ту форму и запоминает ту информацию, которую наложили на него сознание множества разумных сущностей, когда-либо использовавших данный предмет для своих нужд. Если же другое сознание также пожелает воспользоваться этой вещью, то оно при желании сможет получить и всю информацию, когда-либо и кем-либо заложенную в мыслеформу данной вещи. Благодаря этому всякий предмет окружающей природы обладает и собственным частичным сознанием, что абсолютно исключает то ложное впечатление об окружающем мире, как о мертвом и неодушевленном, которое так характерно для нашей физической реальности. Восприятие умершим пластичных форм окружающего астрального мира очень сильно отличается от привычного для нас восприятия физическими органами чувств. Нет и не может быть какой-то определенной точки зрения при созерцании любых из находящихся рядом вещей. Все внутренние частицы твердых тел при желании так же хорошо видны, как и наружный вид. Да и сами предметы тверды на ощупь лишь до тех пор, пока вы верите в их прочность. Какими качествами вы наделяете в своем сознании любую из вещей, тем она тут же и становится. Поэтому для успешного оперирования в астрале окружающими предметами необходимы известные навыки и смекалка, которые приходят не сразу, а только с опытом, появляющимся в процессе тесного общения с окружающим миром. Для этого сначала нужно научиться правильно видеть и ощущать все меняющееся многообразие окружающих астральных предметов, так как умерший еще недостаточно опытный в пользовании своими системами астрального восприятия, чувствования, видения и так далее. Будет получать извне самые извращенные ложные впечатления, и, делая из них неверные выводы, будет впадать в самые невероятные заблуждения. Так, например, здесь можно повстречать привычных на Земле литературных и сказочных героев, ведущих себя соответствующим образом. Миллионы людей в земной жизни на протяжении сотен и даже тысяч лет читают одни и те же литературные произведения. В результате процесса чтения, размышления и активного воображения они создают в астральном плане мощнейшие мысли-образы литературных героев, а на протяжении последнего столетия также и киногероев. Огромное множество таких сущностей, а вернее их строго запрограммированных астральных клише, можно здесь при желании повстречать, но вот только побеседовать вам с ними не удастся. Они не могут отвечать на вопросы, не предусмотренные в сценарии их поведения, а если отвечают, то только в строгом соответствии со своим сценарием. Итак, как мы уже описали ранее, в своих посмертных мытарствах душа умершего, подчиняясь закону соответствия или подобия, может попасть в так называемые «миры двойников», чьи многочисленные города, поселки и деревни, а также сам уклад жизни их обитателей, практически один к одному скопирован с привычных земных условий, притом далеко не лучших. Потому что умершие, задержавшиеся здесь на неопределенное время, не смогли даже после своей смерти расстаться со своими земными стереотипами и ограниченными представлениями о формах и способах активного проявления человеческого разума. Согласно того же закона, попасть сюда, возможно, не обязательно лишь после мира мафлоков, который мы уже подробно описали в мытарствах души, но также и непосредственно сразу же после смерти, если умерший при жизни имел примитивное представление о загробном существовании в соответствии со своими земными воззрениями. Большинство из попавших сюда после физической смерти умерших задерживаются здесь на различные по своей продолжительности периоды, сохраняя при этом, за немногими исключениями, практически всю полноту своего земного сознания. Население этой достаточно обширной по диапазону возбуждающих астральное тело вибраций области называет себя по-разному. Но чаще всего при моем общении с ними, в зависимости от занимаемой ими исторической ниши и качества астральных энергий, составляющих основу материи данной части астрала, обитателями, повторялись несколько названий. Маклаки, Вергоны, Глумиды и Мафиты. Последнее мне показалось наиболее приятным по звучанию, и поэтому я буду называть всех обитателей этих типов реальности мафитами, хотя по уровню своего развития они отличаются между собой не намного меньше нас с вами, так как одни из них обитают в зонах максимального проявления одних качеств, а другие — в других качественных зонах. Итак, если говорить обобщенно, то по своей астральной сути мафиты — это души тех людей, чьи жестко ограниченные физической реальностью потребительские интересы во время их земной жизни — непрестанно были направлены лишь к тривиальным, обычным, повседневным и мелочным материальным вещам, превращая их таким образом в рабов всевозможных предметов земной роскоши, комфорта и обихода. Широко пользовавшиеся своей земной жизнью лишь с целью накопительства и материального обогащения и построившие свои астральные тела из материи, легко отвечающие на различные грубые чувственные раздражения, Мафиты и после прекращения физического существования продолжают удерживаться этими телами в пределах тех вибраций,